Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Сегодня наша тема «200 лет вместе». Но это не про евреев, это про велосипеды. В эти дни все прогрессивное человечество отмечает 200-летие изобретения Карла фон Дреза. Первый прототип нынешнего велосипеда. Недавно, пару лет назад, телекомпания BBC провела среди своих зрителей опрос о величайших изобретениях человечества за последние 200 с лишним лет, с 1800 года. На третьем месте был компьютер, на втором месте был транзистор. И на первом месте с большим отрывом, 60%, победил велосипед. Можно сказать, что с тех пор, как человечество изобрело колесо, его вторым величайшим изобретением были два колеса. Об истории велосипеда и нынешних празднованиях в сюжете Анастасии Тищенко.
Кручу, 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 педали кручу. С горы, с горы, с горы, как птица лечу.
200 лет назад человечество освоило новый вид транспорта. Первый двухколесный самокат, который называли машиной для бега, изобрел немец барон Карл фон Дрейс. Предполагают, что появлению велосипедов способствовало извержение вулкана на Индонезийском острове. В результате в Европе и Северной Америке наступил аномальный год без лета. Низкие температуры погубили почти весь урожай. Нечем было кормить лошадей. Люди искали новое средство передвижения. У первых велосипедов колеса достигали метра в диаметре и не было педалей. Они появились лишь спустя 30 лет. До этого приходилось отталкиваться ногами. И хоть поначалу машины для бега делали преимущественно из дерева, на них стали проводить соревнования. Так, в 1869 году прошла первая крупная международная гонка из Парижа в Руан. После этого началось массовое производство двухколесных самокатов. Развивался этот вид транспорта очень быстро. В начале 20 века уже были ручные тормоза и переключатели скоростей. Изобретение автомобиля сильно повлияло на популярность машин для бега. Почти на полстолетия велосипеды вышли из моды, но стремление к здоровому образу жизни и защите окружающей среды вновь вернули людей к двухколесным самокатам. Сегодня велосипеды стали символом таких городов, как Амстердам, Копенгаген, Барселона, Париж. В России же долго гонит велосипед, разве что на велотреке в Крылатском или на велопараде, но не на улицах городов.
Обсудить историю велосипеда, роль его на улицах наших городов, почему так мало велосипедов на улицах российских городов, мы позвали наших сегодняшних гостей. Это градостроитель, урбанист Илья Заливухин. Добрый вечер. И телекомментатор телеканала «Евроспорт Россия» Всеволод Соловьев, сам так же, как и я, коллега мой велосипедист. Ну и с нам компанию составляет вот эта вот модель, игрушечная модель велосипеда, но у него, в общем-то, крутятся колеса. Могу потом показать. А вы знаете, Илья, вас спрошу. Я помню, сидел как-то с вашим коллегой, с архитектором Юрием Григоряном. Так получилось, что мы там отдыхали в одном месте, и стоял мой велосипед в углу. Его в гостиной. Он долго на него смотрел и сказал, что как архитектор он считает, что это вообще некая совершенная архитектурная форма, которая, так сказать, эволюция человечества. Вот у вас вызывает велосипед какие-то эстетические или чисто такие архитектурные ассоциации?
Ну, вы знаете, это связано с тем, что современная архитектура, которая, в общем-то, пошла от нашего конструктивизма российского, да, так или иначе, основано на функциональных вещах. Велосипед очень функционален. У него обычно нету каких-то лишних деталей. То есть у него понятно, зачем у него колеса, понятно, зачем у него рама, понятно даже, зачем у него корзина, если в ней перевозят какие-то там. То есть, в общем-то, с точки зрения архитектора и архитектуры, это, ну, такой рациональный, очень рациональная машина, очень рациональный организм, который, в принципе, архитектор все время пытается сделать в своих проектах. Пространство сделать рациональным, удобным.
Ну, вот он выглядит... Корбюзье, это дом, машина для жилья, да. То, собственно, вот это вот функционализм, да?
Да. Он выглядит так, как он выглядит, его не делали специально красивым. Знаете, вот давайте сделаем что-нибудь. Иногда делают, знаете, архитекторы не очень так, да, делают что-то красивое, но это совершенно невозможно использовать. Вот. И мне кажется, везде, и в архитектуре, и в градостроительстве, и в урбанистике нужно делать не красиво, а функционально. А красивое уже, ну, как бы получится.
Всеволод, вот меня тоже всегда удивляло, что уже, по-моему, лет вот эта форма не менялась лет 120 примерно. Велосипед вот в нынешнем виде, как он есть, он появился где-то в 1880-х-90-х, да?
В принципе, да, получается так. Ну, вот, конечно, были изменения с точки зрения какой-то функциональной наполненности. Те же вот переключения скоростей, потому что там, я не знаю, 80 лет назад велосипедисты, участники многодневных гонок, таких как Tour de France, они там ехали, имея две, раз, с двух сторон звезды, разные звездочки, да. И на подъеме снимали колесо, ставили другой стороной, ехали вниз. Но в целом, да, велосипед никак не меняется, и вот объективно, если посмотреть, да, сейчас новые материалы, карбон и так далее, все супер легкое, супер быстрое, но объективно выигрывать, допустим, соревнования по велоспорту можно и на велосипедах там 30-40-летней давности. Конечно, это будет менее комфортная езда, и, конечно, нынешний спортсмен будет плеваться, но, в принципе, каких-то ограничителей для этого нет. Так что мало.
Ну да, новые материалы, там электронные переключения передач, но в принципе вот эта вот форма рамы, передние вилки, задние, привод вот этот вот колесный, то есть как будто действительно человечество пришло к какому-то такому более-менее совершенному форм-фактору, остановилось на нем и, ну так сказать, в рамках этого форм-фактора его совершенствует.
Да, и теперь нужно подумать, как его использовать все-таки в наших городах, чтобы это форм-фактор, чтобы этот велосипед не стоял только в квартире, а можно было бы им пользоваться постоянно.
Почему в азиатских городах, в азиатских цивилизациях велосипед действительно могут использовать миллиарды человек? Почему в Европе это все-таки удел таких более богатых, таких урбанистически совершенных городов, типа Барселоны?
Не совсем. В том же Амстердаме они долго к этому шли, готовили инфраструктуру, подготавливали людей, пересаживали и так далее. То есть это, ну, как бы, в принципе, некий такой проект. То есть было понятно, что это удобно и не просто красиво пересадить людей на велосипеды, но и подготовить всю инфраструктуру. Там же готовы все системы дорог, велодорожек, светофоров, пересечения с пешеходами, все это продумано и, соответственно, работает. В азиатских городах, там, где очень много, да, людей, населения, ну, конечно, велосипед занимает очень мало места, и они ездили просто по дорогам. То есть, если мы с вами вспомним все эти картины, где-то они остались, они ездят вместо машин. И машины там такие слоны, которые в этих велосипедах по тому же потоку. И когда в том же Китае стали строить новые районы, развивать город, то велосипедистов поубавилось. В принципе, вот я недавно был в Гуанчжоу, я не могу сказать, что все улицы заняты велосипедистами. Совершенно нет, это абсолютно европейский современный город, ну, как бы мировой, да, город, в котором велосипедисты, если они есть, они ездят уже по тем дорожкам, то есть они заняли свое место. И город растет, появляются новые районы, и им уже, ну, они не могут проехать 20 километров, ну, на своем велосипеде. Поэтому делаются хорошие общественный транспорт, метро, Сименс, вагоны. Все это, собственно, переводят.
С другой стороны, это кошмар экологов, когда китайцы все с велосипедов пересядут на машины. То,
но они
что будет с
не пересели на... Это, понимаете, это город, он все равно проектируется по определенным законам, будь то Китай. На самом деле, если вы посмотрите население Москвы, даже те же 12-13 миллионов человек, мы стоим в окружении там Гуанчжоу, Мумбаи, и вовсе не Амстердама и Копенгагена. То есть, в общем, и методы проектирования городов, они более-менее одинаковые. Нельзя пересесть с велосипедов. Все китайцы не могли пересесть на машины. Они могли пересесть на скоростной агломерационный общественный транспорт.
Но мы еще поговорим, да, о том, как, что такое город для машины и что такое город для велосипеда. Но вот исторически, Всеволод, мне вот интересно, как действительно постоянно развивался в таком противоборстве велосипед и машина. Но, с другой стороны, велосипед вроде как и прокладывал дорогу автомобилю, скажем, первая сеть дорог, там машины пришли вслед за велосипедами.
Ну, даже вот если говорить о том, что как развивалась вот эта вот пресловутая велогонка Tour de France, она там 115 лет назад родилась в качестве элемента промоушена для газеты, которая называлась «Ля Ото». Газета про автомобили. Вот как было сказано в сюжете, что на полвека забыли велоспорт и оттеснили его там при помощи автомобилей. Я бы не сказал, что это было так, потому что в какой-то степени вот как раз вот эти 20-е годы и 10-е, 20-е годы формировалась культура велоспорта, свои вот какие-то легендарные вещи происходили, в том числе и на Тур де Франс, и тот же Эрнест Хемингуэй, живший в Париже, был тогда огромным поклонником велогонок, ходил на различные многодневки на треках и так далее. И, в принципе, они даже вот в те годы, когда была какая-то вот любовь к машинам, все равно велоспорт свою нишу уже завоевал.
Да, вот какая-то, я даже сказал, что в те годы, наверное, культ велоспорта был, может, где-то еще больше, потому что, вот, не знаю, герои там Тур де Франс, там 30-е, 40-е, 50-е годы, там миллионы людей, газеты на первых полосах, все. Ну, во Франции, может быть, во время велогонки сейчас это тоже есть, но не в такой степени, как было раньше. Вот Ролан Барт, я помню, писал вот это вот исследование мифологии Тур де Франс. Они как эпические герои,
да,
которые
да, ездят. Хотел сказать, что герои, да. Такие геркулесы какие-то были.
Ну да, тогда же там и этапы по 400 километров были. И потом я вспоминаю, что первые, собственно, туры, по-моему, вообще ехали в основном аристократы. Потому что могли это себе позволить. Это были аристократы, которые сами могли починить велосипед, там везли на себе все шины, инструмент ремонтный.
Ну, это что-то вроде Париж-Дакар было. То есть, в основном Париж-Дакар, как тоже автогонка, формировалась как какое-то развлечение богатых людей, которые вот пытаются как-то преодолеть себя.
Ну, кстати, да, чтобы в заключение этой темы, может быть, с машиной, ведь в продолжение, вернее, велосипед же, он, многие автомобильные фирмы начинались как велосипедные. Шкода, Опель, Роувер британский, да, они же изначально были велосипедными фирмами, потом только стали делать машины. Так что здесь вот такое вот получилось. А Илья, вот что хочу спросить, вот как раз мы заговорили о богатых и бедных, ведь велосипед это, кроме всего прочего, невероятно сильный инструмент демократизации.
А мэр Лондона ездит на работу.
Даже исторически, скажем, женщины, с точки зрения эмансипации женщин, велосипед мобилизовал женщину.
Дал ей возможность передвигаться. Потому что, на самом деле, велосипед, он очень прост в управлении, достаточно прост по сравнению с автомобилем, да, тем же. И, собственно, это дает возможность более мобильно передвигаться по городу, то есть для всех слоев населения. Вот. И марку, наверное, велосипеда тоже специалисты могут определить, но в целом это не так заметно, как в автомобиле. Да? Ты едешь на Бугатти или там на какой-то дешевой марке, да?
Среди таких элитных, там, это велогонщиков.
Ну, я, например,
есть, но, в принципе, да, на улице ты абсолютно прав. В Амстердаме там те же велосипеды, которые вообще стоят прикованные, чей-то украли, чей-то не взяли, в канал скинули, там вообще непонятно какие.
Поэтому это очень хорошо, потому что в городе должны жить все. Социальные группы населения и экономические разные группы населения. И пользоваться, не должно выделяться очень ярко, потому что тогда происходит некое расслоение. А вот велосипед действительно тот транспорт, который очень хорошо подходит для того, чтобы и богатые, и бедные, и разные слои, и студенты, и, не знаю, владельцы компании вместе жили в одном городе.
Это очень хорошо. То есть это сильно такой гуманизирующий, стирающий разницу между людьми. И, в общем-то, между человеком и природой. Я тоже сейчас думаю, что очень многие, даже вот в истории России, я вспоминаю, были велосипедистами такие люди с открытым экологическим мышлением. Да? Это вот Максимилиан Волошин там катался на велосипеде, Циолковский. Лев Толстой был известным велосипедистом.
Такой покоритель просторов.
Да.
Не только покоритель космоса, а покоритель природы. Велосипед, он покоряет природу без разрушения ее. Может быть, это один из таких. Ну и как виндсерф, не знаю, покоряет море без разрушения моря.
Да.
То есть бензина вот этого нету, который выходит на поверхность, потом воды. И велосипед, когда едет, он тоже не дает никаких разрушений. Ну, вряд ли разрушение от колес, там микроскопические, даже если ты едешь по траве, шутки по сравнению с тем, что мы наносим.
Да,
природе.
С точки зрения экологического отпечатка, вот этого футпринта, он, конечно, минимален. Всеволод, а вот я хочу еще раз вернуться к этой теме с грантурами, ведь велосипед в каком-то смысле создает целые нации. Если взять вот три больших грантура, это Тур де Франс, это Джиро д'Италия, это Вуэльта Испания, собственно, он дает самосознание всей стране, да, он ее объезжает по периметру, это же такое как бы территориальное мышление.
Да, это и продвижение страны в нынешних реалиях, когда эти туры уже транслируются на миллионы и даже миллиардные аудитории. Это и инструмент продвижения страны, всех различных достопримечательностей ее. Опять-таки, для продвижения вот этой мифологии тоже играет важную роль. Ну, а для национального самосознания это крайне важная вещь. Ну, вот достаточно вспомнить, я не знаю, фильм «Амели», французский, где там чуть ли не каждые 10 минут как-нибудь да вспоминается Тур де Франс, то там вот этот Доминик Бридото нашел маленький велосипедик, который напомнил о победе Федерико Бахамонтеса на Тур де Франс 59-го года, то там Амели говорит, что вот там что-то, жизнь как Тур де Франс, ждешь ее, ждешь там целый год, и она мелькнет за один миг, нет.
За 2 секунды,
вот,
да.
И в целом вот это действительно какой-то уже цементирующая такая вещь в стране, и как ни крути, все в итоге вращается вокруг этого тура, вокруг этой большой петли в стране.
Ну да, и то же самое в Италии, случайное совпадение, Сева и я надели одинаково вот эти майки Giro d'Italia, розовые с розовым цветом. Кстати, а почему они розовые? Вот Tour de France желтая была желтая газета, да, вот не желтая по желтизне, а желтая цвет бумаги, на которой, да, газета Луто.
Да,
поэтому желтая майка. А розовая?
Розовая такая же история, на самом деле. Это розовый цвет газетной бумаги газеты Dello Sport, которая тоже организовала этот тур. Вот, и поэтому там со временем все окрашивается в Италии в розовые тона. Когда вот находишься на месте проведения этапа, то на каждом кафе миллион розовых шариков, у каждого дома частного выставлен розовый велосипед, все окрашено вокруг в розовые тона. То же самое творится во Франции, хотя они не с самого начала тоже выбрали этот цвет, только вот в 1919 году, уже на 17-й год проведения соревнований, была придумана желтая майка, потому что болельщики требовали как-то, чтобы отличать вот, лидера от всех остальных, хотя тогда пелотоны были там из 11-15 человек, в принципе, такой острой нужды не было, но тем не менее, да, все совсем связано, своя история, есть много различных действительно даже мифологических историй, как вот тот же Жан Кристоф, первый надевший желтую майку, как он, сломав вилку велосипеда, бежал потом 14 километров там через поля около знаменитого подъема Турмале в кузницу, где он сам ковал себе вилку.
Да, опять, нельзя принимать
нельзя
помощь.
Принимать помощи. Причем он принял помощь от мальчика, сына кузнеца, чтобы он ему чуть помог раздуть меха, но за это его на 10 минут оштрафовали.
Причем сам он, по-моему, был барон, он тоже какой-то был из аристократии.
Да-да-да. Вот. И поэтому очень много с этим связано историй, и на протяжении 100 лет это все формировалось и превратилось в такой вот культурный эпос своей страны каждой. И вот то же самое во Франции,
ну,
Испании,
да, Италии. Я думаю, да, вот здесь хороший повод, чтобы нашим зрителям и слушателям напомнить, если кто-то не в курсе, что сейчас в эти дни идет велогонка Тур де Франс. Вот как раз выходит наш эфир в самый разгар. Велогонка на самом пике своем поедет через Альпы. Как всегда, финиширует в Париже. Так что вот присоединяйтесь. Это вот как раз на канале Евроспорт Россия идут ежедневные трансляции, туры. И, кстати, все это, по-моему, ведь я могу ошибаться, но это чуть ли не второе или третье телевизионное зрелище в мире, я слышал, после чемпионата мира по футболу и Олимпийских игр. Там аудитория больше миллиарда человек.
Да, в целом там за третье место идет борьба еще с Формулой-1 в сумме, но так как и тот проект тоже многонедельный, и это там зависит от методики подсчета.
Ну да, ну как бы серьезные этапы, ведь на подъемах собираются, по-моему, до миллиона зрителей. Вот, скажем, на Мон-Ванту знаменитый подъем, или на Альп-Дуэз знаменитые подъемы, там миллион человек стоят, приезжают, живут там за несколько дней до того, ставят палатки, ставят свои караваны. И все ради того, чтобы там 5 секунд мимо них промелькнули велосипедисты, промелькнул пелотон. В общем, присоединяйтесь к этому великолепному зрелищу, этому великолепному действию, а мы вернемся буквально через несколько секунд. И снова добрый вечер, добрый день. Программа «Археология» в эфире «Радио Свобода» на волнах телеканала «Настоящее время». Говорим сегодня о велосипеде, 200-летие которого отмечаем в эти дни. И притащили, собственно, в студию вот этот вот макет. У нас в гостях градостроитель и урбанист Илья Заливухин, телекомментатор телеканала «Евроспорт Россия» Всеволод Соловьев. И давайте сейчас поговорим о том, как велосипед функционирует в городе. Как можно ли прожить в городе, перемещаясь в таком городе, как Москва, перемещаясь по нему только на велосипеде. Об этом в сюжете нашего корреспондента Анастасии Тищенко.
4 года назад в Москве появились первые автоматизированные станции, где можно взять велосипеды на прокат. Это относительно дешевый способ передвижения по городу. Регистрация в системе занимает 2 минуты. Сегодня работает почти 400 станций проката. но подавляющее большинство из них в центре.
Полчаса катаешься, и первые полчаса получается бесплатно. То есть ты платишь 150 рублей за сутки. И дальше следующие полчаса 30 рублей.
Это удобно переезжать из станции на станцию, меняя велосипед?
Ну, мне предполагается, что это читинг немножко, мне кажется, если ты типа 30 минут покатался, оставил такой, прошелся, и следующие 30 минут бесплатно. Если это, наверное, какая-то длинная дорога, то, может быть, имеет смысл так делать. Обычно мой путь не превышает получаса. Проблема в этих великах в том, что один раз мы видели, как девушка перед тем, как поехать, трогала тщательно шины и говорила, что они бывают подспущены. Дважды, вот один раз мне, второй раз моей подруге, нам попались велосипеды с цепью. Мы с подругой брали велосипед на Воробьевых горах, проехали мимо Лужников до Савинской набережной, там все было прекрасно, очень приятно там кататься и так далее. Точно мы уткнулись в стройку, по которой не то что не проехать, даже не пройти. Сейчас город стал чуть-чуть более приспособлен для этого, чем раньше, за исключением того, что велосипеды очень-очень тяжелые. Кто-то, я видела, спускает их так просто на плече, но я делаю так, это, конечно, тоже вообще максимально неудобно. Задевают педали за...
Перила,
да. Но это терпимо, как бы это можно этого избегать при желании. Ну вот тут 3 как раз можно поставить ровно. 4 даже. Например, на Гашика очень часто не бывает велосипедов. У Азбуки Вкуса, вот тут вот на Александра Невского, тоже несколько раз я попадала. Вот один раз был один велосипед со сломанной цепью. И... перед этим я там же брала велосипед, и там было их просто не очень много. Поскольку улицы широкие, большие, и места много, есть где развернуться. Но отдельного пространства для велосипедов, в принципе, нет. Кроме того, есть на бульваре велодорожка, есть в парках, есть на набережной. На той части набережной, вот там Лужнецкой, например, да, где уже все отремонтировано. У меня все время возникает вопрос, я никогда не понимаю... Мне все время неловко, что я еду по тротуару, например, потому что везде, как обычно, велосипедисты ездят, или по проезжей части, или по велодорожкам. Но при этом тут ты как будто бы отбираешь у пешеходов какое-то пространство, а на дороге водители не готовы к тому еще, чтобы там велосипедисты ездили. Тем более, что велосипедисты очень часто не соблюдают правила. Я, как водитель, могу сказать, что иногда это очень опасно.
Вот как раз в сюжете нашего корреспондента Анастасии Тищенко, велолюбитель Аня Шинкарецкая, вот две девушки, едущие по городу, они, собственно, ставят этот вопрос. Да, Илья, вы прямо за эфиром прям комментировали, хотели сказать, вот неправильно, так не должно быть. Я действительно, я как бы всей душой за велосипеды, я сам велосипедист, я не решусь ездить по Москве. Вот скажите, что нужно сделать и как, с точки зрения градостроителя, нужно перемещаться по городу на велосипеде?
Хорошо, что вы сказали, не урбанист. Да, потому что, в принципе, здесь...
Урбанисты, да, сейчас уже скоро превратится
нет, в нынешний урбанин. Нет, понимаете, это действительно вопрос... Нет, урбанисты – это очень хорошая профессия, просто они занимаются благоустройством, а градостроители занимаются созданием инфраструктуры городской, в том числе транспортных систем. И тут надо, я не знаю, как вот это проще объяснить, но я начал за эфиром, я как бы продолжу, что девушка задала очень правильные вопросы и очень грамотно поставила акценты. Потому что, ну давайте вот конкретный пример. Ей неудобно ехать по тротуару. Это действительно так, потому что... И она сама же отвечает, что во всем мире ездят либо по проезжей части, либо по велодорожкам.
И пешеходы ужасно злятся. Я сам даже вижу, на меня несутся равы, кто на сегвеях, там, кто на этих скутерах, кто на велосипедах. Просто страшно, что ноги тебе поломают.
Это очень опасно. Если ты едешь по нашей проезжей части, сегодняшней проезжей части, которая стала лучше, чем была 5 лет назад, но все равно очень много нужно в ней доделать. Да? Это нормальный процесс. И тогда ты рискуешь сам, как велосипедист, потому что она правильно сказала, как автомобилист, я понимаю, что я могу, не дай бог, сбить этого человека. И тут решение, оно действительно очень простое. Оно очень простое. Нужно как бы понять, что где во всем мире посмотреть на западный опыт и проанализировать его. Во всем мире велосипедисты ездят по городским улицам, либо по велодорожкам. То есть там, где можно проложить велодорожку, идет велодорожка. Там, где есть городская улица с выделенной полосой для автобусов, они ездят по городской улице, либо по выделенной полосе для автобусов. Потому что там вы очень спокойно можете ехать по городскому улицу или проспекту, начиная от Елисейских полей, кончая маленьких переулков, потому что там везде пешеходные переходы, светофоры, машины едут со скоростью не больше 50 км в час, и скорость эта ограничена, то есть нету вот этих 20 запасов, ты не можешь ехать 70. Это очень важно для города, да? Ехать именно 50 км в час. А при этом там магазины, деревья, кафе и так далее. Ну, например, я сейчас скажу страшную, может быть, вещь для москвичей, но я потом объясню, как можно это решить. Да? Например, по Садовому кольцу все правильно, должны расти деревья, я 4 года об этом говорю, должны быть широкие тротуары. И знаете, что еще должно быть? Должны быть еще светофоры везде стоять, пешеходные переходы, зебры и выделенные линии для автобуса, причем отбитые вот таким вот бордюром. То есть как это, не знаю, выглядит во всех городах мира. И вот тогда, например, велосипедисты будут ездить по этим выделенным линиям автобусов, как в Париже, либо еще там как-то, да, но точно не по тротуарам. И скорость движения по Садовому кольцу будет 50 км в час. Потому что на самом деле это не скоростная магистраль, да, это городская улица. И типология городской улицы предполагает, вот, не знаю, понятно я говорю или нет, да, вот да, этот да. набор факторов. То есть автомобили едут 50 км в час, пропуская всех пешеходов на светофорах. Даже если нет светофоров, все равно. Ну, Елисейские поля в Париже.
А подземные переходы?
Нет. Нет.
То есть это вообще такое
нет.
антиурбанистическое пространство,
нет.
да?
Знаете, приезжал когда-то давно на Urban Forum один. Много все об этом говорят просто даже. Вот, приезжал один городостроитель, урбанист, он сказал, слушайте, у вас люди как крысы бегают по подземным переходам.
Депрессивное пространство.
Это жуткие. Да. Сейчас отделывают гранитом, мне жалко этот гранит. Но... Тут очень важный момент. Я сейчас, может быть, долго вы меня остановите, потому что...
Нет, это очень интересно, действительно.
Но почему это делают? Потому что безопасность. Потому что у нас люди еще воспринимают это как гибридную систему, что можно ехать там 80 км в час. В таком случае действительно лучше под землей перейти. Потому что во всем мире есть два типа дорог. Есть городские улицы и проспекты, где вот все, что я рассказал.
Да.
А есть отдельная система, она сверху. Под землей, сбоку.
Ну да, в тоннелях или на эстакадах.
Да. Помните в Париже бульвар Периферик, улицы городские, а не там же, а сбоку проходит действительно скоростная дорога бульвар Периферик, она ныряет под Булонский лес, она идет по эстакаде, она еще... Вот просто Google или Яндекс, не знаю, откройте, вы прямо увидите. Вот, она не заходит в центр города, а бульвар Периферик – это периметр третьего транспортного кольца.
В общем, проблема, как я понял, в гибридности московской транспортной системы. И то, что быстрые машины сочетаются одновременно с пешеходными тротуарами
это
и велосипедами.
Это Генплана 35-го года. Просто во всем мире в 49-м году, да, прошло там 10 лет, все поняли, что издали указ о разделении скоростных дорог и городских улиц. Мальчик, девочка, да, все. Все понятно. Вот определенный набор признаков.
А у нас все вместе.
А у нас это все вместе до сих пор еле-еле пытаются разделить законодательно и так далее. Вот когда это произойдет, начнут делать скоростные дороги вдоль линии железных дорог, все эти транзитные машины туда уберутся и, соответственно, освободятся улицы от этих автомобилей транзитных.
Но для этого понятно. Надо тогда, чтобы действительно было построено не только МКАД там, и Третье кольцо в той же Москве, а какая-то вот система фривеев, как, например,
да.
в США, вот в Лос-Анджелесе.
Ну,
я жил
и
катался
разница.
На велосипеде. Калифорния, в принципе, вроде как считается таким раем для велосипедистов, потому что там 300, я не знаю, 50 солнечных дней в году. Там нет таких аномальных летних температур, как сейчас. И, в принципе, там просто сотни, тысячи велосипедистов ездят большими толпами, но ездят в основном по пустым улицам, потому что через весь город можно проехать по пустым улицам, потому что...
Вы меня понимаете, за что вы там были, вы были в Европе. Я пытаюсь вот это объяснить, потому что у нас 20% людей имеют загранпаспорт. Еще какое-то количество выезжало не в Турцию, не в Египет, а действительно в города их там изучал. И еще процентов 1 анализировал то, что они видели. Вот я сейчас рассказал, и вы сразу же это поняли. Понимаете, это просто нужно
хорошо,
принять
это. В нынешней системе, Всеволод, вы не ездили по Москве на велосипеде, не пользовались им как транспортным средством?
Как транспортным средством, честно говоря, да, это довольно сомнительное.
Я тоже. Очень многие, так сказать, наши общие знакомые, да, велогонщики, профессиональные, практически никого не знаю, кто бы пользовался велосипедом. То есть люди, серьезно относящиеся к велосипеду, так сказать, знающие, какие риски он таит, они не ездят. А вот с другой стороны, я знаю много, так сказать, студенты наши, вот, молодые ребята, очень многие ездят на работу на велосипеде.
Сказали, вот езжайте, сделали парковки для велосипедов, да? Вы знаете, это то же самое, что сделать, вот дать машины людям и не сделать дорог.
Ну да, в основном-то удобная вот эта система с прокатными велосипедами, но действительно 90% тех, кто пользуется ими, они едут по тротуарам. А если учесть, что ну, вот сейчас не так много пользователей велосипедов вот этих прокатных, но если их будет больше, а Москва город очень все-таки большой, и по плотности населения даже вот, если сравнивать, да, сравнивать с тем же Амстердамом, если особенно до того, как Москва вот, получила новую Москву, то там будет почти в 3 раза больше плотность населения
плотность,
в Москве.
Да, и удаленность районов, да, я думаю, или еще и сегментированность районов. Дальние районы, они соединены только какими-то магазинами. Ну, человек в Марьино живет. Вот как, скажем ему, из Марьино на Преображенскую площадь на велосипеде?
Есть электричка «Спринтер», да, в Голландии. Вообще, кстати, знаете, какое расстояние от аэропорта Амстердама до Дельфта Роттердама? Это вот вся Москва накрывает вообще... Снова Москва-то точно накрывает всю Голландию целиком.
Я проезжал не раз Роттердам, Амстердам, Дельфт. Я на велосипеде проезжал.
Да, просто по дорожкам, но тем не менее... Да, и там есть дорожки. Но тем не менее, в этом «Спринтере», в этом поезде, это наземное метро, так называемое, которое тоже отдельная история, не должно приходить в центр города, должно вот так проходить и иметь остановки на периферии. Ну так вот, и нам нарисован велосипед прямо на поезде, да, то есть вы можете как доехать до... Вы можете, конечно, весь проехать, но это надо быть специалистом, да, какую весь эту территорию Голландии на велосипеде. Но, в принципе, это вообще, это мультимодальная система транспорта. Это очень интересная вещь, я могу объяснить, что это такое, но просто занимает много времени. Ну, например, в двух словах... Вот,
там вагоны для велосипеда.
То есть вы берете, да, доезжаете до велосипедной станции, Дельт, да. Вот вы учитесь в университете, доезжаете, берете велосипед, там, да. Вставляете велосипед просто вместе с собой заезжаете, да. Едете до куда вам надо, выходите и дальше продолжаете движение по... То есть вы комбинируете транспорт, но при этом вы можете... Они не связаны, они разделены, все транспортные слои, от агломерационного общественного транспорта до велосипеда, но при этом они имеют очень хорошие пересадки. То есть интеграция друг с другом. То есть это сложное, ну как бы ее очень просто понять, но это надо делать каждый раз различные слои и их правильно интегрировать.
Но это, по-моему, еще тоже займет очень много времени, потому что да, это хорошо быть, что называется, богатым и здоровым, и плохо бедным и больным.
Нет, не очень много времени. Мы сейчас в Москве, например, делаем огромную работу, которая могла быть тоже как-то постепенно, ну и учитывать все вот эти моменты, да. Вот. Но для этого нужна единая стратегия. Единая стратегия развития Москвы и Московской агломерации.
А велодорожки?
Это вот я прямо скажу.
Да.
И единая стратегия транспорта. Транспортная стратегия, включающая электрички, автомобили, районный городской транспорт, выделенные линии автобуса, троллейбусы и велосипеды. Это все единая стратегия. Велосипед, давайте его отделим от пешехода и вставим его в эту транспортную стратегию. Вот тогда, когда это будет транспортная стратегия, и там будет место велосипедам. Велосипеду нужно найти место в транспортной стратегии. Четко прописать, узаконить и нарисовать.
А сейчас он как бы поверх. Вот
а он сейчас
всего,
модная тема.
Сбоку приделан, как велопарады.
Он модная тема. Да. Велопарады — это отдельная история. Это как Тур де Франс, это популяризация, это надо делать. Но для того, чтобы велосипедом можно было бы использоваться в городе, не только в Москве, а в любых других городах, нужно сделать понятную, четкую для него инфраструктуру, как для автомобиля. Вот если бы вы владели автомобилем, у вас бы где-то была дорога для автомобиля, а где-то не было бы. Вам надо было проехать по тротуару. Вы бы чувствовали себя неловко, да, ведь? Либо по какому-нибудь парку. Ну да, вы проедете на джипе, ну как-то не очень красиво, да?
Ну, велосипед, да, то же самое. Это очень часто, когда велодорожки кончаются бордюром, да, и человек заезжает на тротуар.
В этом плане, да, надо как-то отталкиваться тоже от существующей географии города, потому что в том же, например, Лос-Анджелесе реально используемые, как вот транспортные артерии, велодорожки, это только те, которые проходят вдоль реки. Потому что вдоль реки всегда есть вот эта полоса отчуждения, где нет прям вот дороги, идущей вот так вот вдоль. И, ну и фактически вот в Москве просто получается единственные места, где можно тоже как-то ездить, в основном это как раз-таки набережные рек.
Но этого недостаточно. И... Она должна, эта система, проходить дальше. То есть вы не можете только по парку проехать, значит, вы должны на своей машине привезти в парк велосипед. Вам надо где-то запарковаться, вынести все, покататься, опять сесть в машину и уехать. Вы как бы занимаете городскую улицу, вы занимаете парковочное место и так далее.
Ну, это да, это как скорее как средство развлечения, да. Вот скажем, средство выходного дня.
А должно быть средство передвижения.
Вот, а должно быть как вы действительно по-амстердамски, по-копенгагенски. Ну,
да,
хорошо.
И можно северные города взять, не, ну, по хельсински, да, по
Берлин, Ословски.
Да
Берлин,
нет, возьмите
Берлин размером.
Стокгольм.
А вот да, вот, кстати, климат не проблема?
Нет.
Для этой всей темы велосипедной. Сейчас нам скажут зрители. Вспомнили Лос-Анджелес.
Я был в Стокгольме, в Осло.
Ну, конечно, вот особенно учитывая нынешнее аномальное лето, как 200 лет назад, которое способствовало изобретению велосипеда, то, конечно, ситуация непростая.
Про зиму. Что вот, скажешь, что в России, типа, 8 месяцев в году зима. Ну, вот как? Но, с другой стороны, вот Илья прав, я в Хельсинки жил какое-то время, в Осло, в норвежских городах, в Тромсе, в Заполярном ездят на велосипеде.
Да. Ну, тут просто, да, вопрос, он же еще многофакторный. Это не только вопрос наличия инфраструктуры, наличия скоростных магистралей отдельных для автомобилей, чтобы они никак не пересекались, но это еще и вопрос наличия многих других вещей, потому что, чтобы человек поехал, скажем, на работу, особенно в нашем климате, на велосипеде, это нужно, чтобы у него там на месте работы была какая-то там, во-первых, и нормальная велопарковка, охраняемая и так далее, если он на своем хочет велосипеде ехать.
И душ, в конце концов.
Душ, да, вот о чем я говорю, душ, сменный комплект одежды, в конце концов.
Ну да, доступная, правильная одежда, непромокаемая.
Плюс отсутствие каких-то луж, где тебя окатят проезжающие мимо автомобилисты.
Это к вопросу, программа «Моя канализация», что
то есть...
Ливневку вообще, это тоже отдельный инженерный слой, это в другой программе, но пересекается с нами, что, в общем, конечно, водоотвод должен быть идеальный для этого, потому что один раз ты поедешь, даже про правильные дорожки, все у тебя совпадает, и костюм есть переодеть, и все, но если тебя окатят водой, ты больше не поедешь.
И даже не водой, в условиях Москвы это какая-то вот смесь, грязь.
Воздушно-масляная смесь.
Водой это еще ничего.
Воздушно-грязевая смесь, это водно-масляная грязевая смесь. Продолжим наш разговор о велосипеде в городе, о роли велосипеда вообще в нашей цивилизации через несколько мгновений. И снова здравствуйте. Программа «Археология на волнах» Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Главный друг человека – велосипед сегодня у нас в программе, 200-летие которого мы отмечаем в эти дни вместе со всем прогрессивным человечеством. Идет в эти же дни велогонка «Тур де Франс». Наверное, самое главное в году событие в мире велоспорта. Но вот какая досада. Впервые за много лет на этой велогонке нет ни одной российской команды и нет ни одного российского велогонщика. Однако велоспорт жив, существует в нашей стране, и об этом рассказывает сюжет нашего корреспондента Анастасии Тищенко.
Проблема развития велоспорта в России, она, наверное, связана с небольшим количеством площадок тренировочных. То есть у нас тренировочная площадка – это одна единственная, это велотрек, закрытый комплекс Крылатское, велокольцо малое и большое. А остальное уже все на, так сказать, на усмотрение велосипедиста, кто где занимается. Ну, и там, не знаю, я вот, например, тренируюсь в Лосином острове, считаю там одно из так, более-менее безопасных мест. Также нехватка квалифицированного персонала, непосредственно тренеров, которых действительно мало. И это связано с невысокой заработной платой, и я с этим сталкивался, так как у самого высшее образование тренерское, и в свое время я, лазя в интернете, нашел объявление, что в Тверской области, например, тренер зарабатывает там с пятидневкой, с полным рабочим днем 7000 рублей. У нас поменялся президент Федерации велоспорта. И я думаю, что, наверное, большие шаги будут сделаны. Но основная проблема – это дележка трассы между жителями, соответственно, района, которые гуляют с колясками, с собаками, да, и велосипедистами, которым некуда просто ехать. Скорости большие, под 70, под 80 ребята несутся. но и при этом гуляют с колясками посреди трассы. Но культуры, к сожалению, нет. Так же, как и культура, например, в парке. Если говорить о проекте Transiberian Extreme, то организация, конечно, была на высоком уровне, потому что здесь участники были там из других стран, все было, так сказать, на высшем уровне. Все было комфортно, и, ну, были свои нюансы, но это, конечно же, там, сибирские глубинки, где, докуда еще там не дошла, наверное, цивилизация. В 16-м году уже вот Алексей Щебелин, тоже из России, проехал гонку и сказал, что, в принципе, уже все, вполне дороги нормальные, комфортные. У меня появилась цель после того, как я проехал Транссибирь, я хочу поставить рекорд Гиннесса, проехать от Шанхая до Лиссабона, там 14 тысяч километров в среднем где-то получается, ну, за 30 дней. Велоспорт у нас развивается, и это благодаря, наверное, людям, которые, наверное, пришли из триатлона. Это были достаточно богатые люди. Вот за счет частных инвестиций, я думаю, что он будет развиваться.
Это велогонщик, спортсмен, тренер, велотренер Денис Маджара. И вот тут как бы две вещи в этом сюжете. Он здесь осветил это состояние инфраструктуры для тренировок. И с другой стороны, гонка Transiberian Extreme, в которой он принимал участие, как я понимаю, 2 года назад. И вот, кстати, она снова сейчас стартует, если я не ошибаюсь, 18 июля с Красной площади. Села там, по-моему, 9 тысяч километров, да, они Москва-Владивосток. Едут, причем там какие-то сумасшедшие этапы, да, километров по 500 в день, по-моему.
Ну да, там, я так понимаю, что расчет на то, что как парная такая гонка, и кто-то пока спит в это время, соответственно, на колесах какой-то там в фургоне спит, в это время его напарник там едет.
То есть безостановочная команда по 2 человека.
Безостановочно, да, 9 тысяч километров.
Но были там, по-моему, и соло отдельные энтузиасты 2 года назад, но не и российские, не помню, российские или еще это, или только
да.
Западные.
Российско-австрийское было, да, да, сотрудничество. Но, в общем, это такая отдельная экстремальная дисциплина, которую даже и к какому-то вот стандартному велоспорту трудно отнести.
Ну, это да, это уже не велоспорт, это...
Это что-то вроде какого-то вот преодоления себя и, там, я не знаю, установления рекордов.
Ну, здесь все равно стоит большой вопрос, конечно, и отсутствие инфраструктуры для тренировок, и зарплаты тренеров. Тренеров такое, да, это профессиональное ударение, как шасси, тренера. Вот, но почему, вот я хочу сейчас Севолда спросить, в таком состоянии российский велоспорт сейчас, да, все-таки были советские большие достижения, тоже именно Сухорученкова, там, Якимова вспоминаются, вот, а сейчас, что вот идет Тур де Франс, и вот впервые даже и не за кого из россиян поболеть. Ну, вот Ильнур Закарин на Джиро ехал, вот, а на туре ни команды Катюша уже продана, ни гонщика.
Ну, тут тоже вопрос такой многоуровневый, что называется. Для начала вот показывал как раз Денис, у него интервью было на трассе в Крылатском. Это единственная трасса.
Кстати,
вот
боюсь,
в Москве.
Это не в Крылатском, я думаю, это где-то в Лосином острове он у себя, по-моему.
Возможно.
Он говорил про Крылатское, да.
Мне
да.
Просто показалось, что как
раз. Нет, там такая опора ЛЭП большая, в Крылатском нету.
Понял. Ну вот да, главная трасса в Крылатском, и вот сейчас вот последняя новость буквально там 2-3 дней, что вот эту вот даже единственную трассу требует департамент городского имущества Москвы урезать, сделать уже в одном из там широких мест, что это якобы самовольный захват земли. Там вот, я не знаю,
парковку
с каких там 80-х
да,
годов, да. Вот так вот, там ширина 14 метров, и там хотят оставить только 5 метров ширину, а сделать многоуровневый парковочный комплекс для бизнес-центра, который там в Крылатском построили. И, соответственно, вот там, по сути, получается, что используемая трасса на всего 4-километровая, которая используется там теперь уже тысячами велосипедистов, но вот ее сужают там почти в 3 раза, и кусок трассы будет вот идти вдоль бетонной стены вот этого многоуровневого паркинга. И действительно, то, что мест, где можно тренироваться спортсменам, велосипедистам, становится все меньше и меньше, учитывая то, как разрастаются различные бизнес-центры и так далее. И это является вот одним из звеньев цепи, что и велосипедистов становится меньше. Причем одно дело это Москва, да, вот где есть Крылатская и достаточно хороший асфальт. А другое дело российская глубинка. Я вот был буквально на днях в Ульяновской области, И там едешь, если дороги относительно свободные от машин, то там как будто бы была бомбежка, как на первом Тур де Франс после Первой мировой войны 1919 года, там люди оставляли колеса. То вот так же происходит сейчас, на человека на велосипеде смотрит с удивлением. А если попадаешь на какой-то участок дороги, где асфальт чуть получше, то есть это какая-то трасса между, между городами, то даже если есть обочина, в какой-то момент эта обочина заканчивается, и как раз в это время, конечно же, несутся фуры, и, то есть либо прыгать куда-то с обрыва надо, либо уезжать вот на самую узкую довольно проезжую часть. И действительно, вот этих мест, где могли бы тренироваться велосипедисты, их крайне мало. И они гибнут постоянно. Вот даже вот в Московской области много знакомых наших с Сергеем тоже просто попадали в какой-то момент под колеса.
Да, что 10 там, с лишним лет, что я занимаюсь велоспортом, я думаю, уже человек 8, наверное, знакомых погибло. Понимаете, вот я зрителям нашим хочу сказать, это фантастика просто. Гибнут люди, которым ты знаешь, с которыми ты тренируешься, так сказать, под колесами грузовиков, в лобовых столкновениях, при том, что культура российских водителей, я уж не говорю, что водители-дальнобойщики велосипедистов хрустами называют. Вот, понимаете, наезжают. Это вот при том, что все весь тот позитив, который мы говорили о велосипеде, здесь это вот при столкновении с российскими дорогами перечеркивается просто.
Да,
даже не столько дорогами, сколько водителями.
Вот именно, что столь, больше с людьми, потому что тут вопрос не даже покрытия дорожного, хотя дорога это по большому счету не только покрытие дорожное, как она организована, но еще и вот как у нас, соответственно, водители себя ведут. И ведь в России закончили свои какие-то кругосветки некоторые велосипедисты-любители со всего мира. Одного немца, по-моему, сбили, кореянку не насмерть, правда, но тоже она после этого завершила.
Ну, вот это как раз вопрос. Ну, кроме того, что поведение людей, это действительно очень серьезно. Это очень, я не знал, я слышал какие-то данные, но не знал, что так много людей гибнет, ваших знакомых. Это, конечно, ужасно. Вот. Но
это не две машины. Это любое, да. Практически любое столкновение, оно либо тяжелыми увечьями чревато, либо гибелью.
Да, это ужасно. Вот. Но обязательно надо решать это тоже вопросом стратегии, вопросом проекта, потому что, собственно, у нас и с этими шоссе, по которым вот ездят велосипедисты, непонятная история. Вот помните, например, фура несется, да, и где-нибудь в деревне стоит светофор или пешеходный переход даже без светофора. Да? Вы просто это, ну, ужасно. То есть нету понимания того, что есть скоростные дороги, я не знаю, вот в Испании, где угодно, да, там вы велосипедиста не встретите.
Ну, понятно.
Потому что если вы пойдете там пешком или на велосипеде, вам скажут, там, вы сумасшедший, будут сигналить каждая машина, уйдите на городскую улицу и на, или на городское шоссе, где скорость ограничена там 60 км в час, ну, или максимум 90, и если там вот в той же Финляндии там проложены велосипедные дорожки рядом с этим шоссе, причем по ним никто не ездит, потому что, ну, просто они сделаны. Потому что они должны быть.
Да, там то очень многие это ходьбой занимаются.
Это вопрос проекта. То есть роллеры. Нужно, конечно, в наши, во-первых, все нормативы вставить эту историю про велосипедистов, да, чтобы было понятно, что каждый раз не уследишь, значит, должны быть нормативы, это понятно, проектирование велодвижения. Это не должно быть модой, однозначно, потому что нас то бросили сделать велодорожки, то теперь перестали делать велодорожки. То есть не нужно людям как бы... И люди, естественно, реагируют, говорят, да не, ну, что мы будем ездить, да?
Вот. Я скажу, в чем дело, мне кажется, потому что у велосипедистов нету лоббиста. Понимаете, везде существует мощный лоббист в виде общества. Да, и вот, скажем, муниципалитеты строят дороги в Финляндии. Они строят это, как бы у них заказчиком не является какой-то коммерческий субъект.
Заказчиком
они
их строят... является общество.
Да, а у нас нет, практически нету таких ситуаций, где заказчиком является общество, которое защищало бы велосипедистов. Потому что автомобилисты, да, вот платную дорогу построить, ясно, это коммерческий проект, это деньги за это заложены. Опять-таки, так сказать, освоить большие бюджетные деньги можно за это. А вот чтобы за велосипедиста кто-то вступился, такого, такой ситуации просто невозможно представить.
Ну, давайте будем об этом говорить. Будем говорить о том, что велосипед – это такой же транспорт, и он должен иметь свое место в системе дорог.
Это вот тоже, кстати, очень важно, и сказать, что это такой же транспорт тоже. Это вот, такой же транспорт. Так сказать, извините, прорвало, накипело, вот не могу не сказать. Здесь я, собственно, как ведущий должен слушать. Но вот, мне кажется, и Всеволод поймет, что... велосипед, он такой же транспорт, как автомобиль. Вот я это часто проезжаю по дорогам. А автомобилисты не понимают. Они считают, что если ты едешь на велосипеде, ты должен ехать по обочине, как пешеход. Это все равно, что они так же возмущены, как пешеход будет гулять посередине проезжей части. А я хочу сказать, что велосипедист – это не пешеход. Велосипедист – это такая же транспортная единица и мотоциклист, как автомобиль. И, соответственно, обгонять меня надо не рядышком, задевая меня, так сказать, крылом, а по встречной полосе, чтобы, так сказать, велосипедист мог упасть. А люди обгоняют, еще при этом возмущенно гудят, почему я не еду по обочине.
Потому что они могут ехать 90 километров в час или 80. Если у них будет 50, и через каждые там, 500 метров будет стоять светофор, они сами никуда не разгонятся, и они просто поймут, что велосипед, да, они пересядут на велосипед.
Ну да, и с этой стороны, да, вот все вспомнить, что такое, скажем, ездить там по дорогам Франции, Италии, Испании, как можешь ехать там, не замечаешь, а потом оглядываешься, сзади тебя хвост из 30 машин, которые не могут тебя обогнать, нет возможности, но никто не сигналит, и, так сказать, они едут с твоей скоростью там 25 километров в час.
Ну, другое дело, что и во Франции, и в Италии, и там, и в США тоже, на самом деле, есть проблемы, есть тоже люди гибнут регулярно.
Вспомним.
Да, вот вспомним буквально.
Известнейший только что погиб итальянский велогонщик.
И не только у него проблемы, и тот же Ники Хайден тоже фактически за рулем велосипеда тоже погиб, мотогонщик известный, и так далее. Проблемы везде есть, и там тоже их пытаются решать, и идет какая-то пропаганда, скажем так, это говорят, там, дай пространство велосипедисту, там, 3 метра обгоняй. Но просто проблема в том, что, может быть, в абсолютных числах, количествах там гибнет даже, может быть, больше велосипедистов, но процентная доля вот от занимающихся, катающихся на велосипедах в России, конечно, наверное, гораздо выше. Хотя в том же Лос-Анджелесе, там тоже в большом Лос-Анджелесе больше 100 человек ежегодно гибнет велосипедистов, тоже под колесами автомобилистов. Но
это от сотен тысяч катающихся.
Да, ну, везде есть что усовершенствовать, поэтому современные проекты предлагают в городах велосипедные хайвеи. То есть это просто на ногах такие полосы. В Лондоне проектируются, делаются уже в Голландии. Я видел такие проекты. То есть это велосипедный хайвей. То есть вы въезжаете с дороги на него, и просто уже никого, кроме велосипедистов, они идут там через, где-то через парки даже на ножках, где-то через проезжую часть, и вы доезжаете до своего места. Это вот отдельная вещь. Кстати, каким-то городам можно подсказать. На самом деле, это может быть инфраструктурный платный проект. Можно сделать платный велосипедный хайвей. Это вообще можно зарабатывать деньги. Если честно.
В общем, я думаю, да, люди довольны, готовы к этому. И мне кажется, что климат – это совершенно не проблема, как вот мы все видели в северных странах. Нет. Это решается правильной одеждой, хорошей резиной, иногда и шипованной резиной. И, собственно, опять-таки, сошлись снова под Хельсинки, где я жил несколько лет, и где климат, в общем, даже похуже московского, потому что там такая грязная, ну, не грязная, а такая дождливая, слякотная зима. И темнее, чем в Москве. И вот ездят все на работу круглый год, 12 месяцев в году. Так что в этом отношении... Но все же последний вопрос, который мы успеем. Вот можно сказать, что такое было соревнование между велосипедами и автомобилями в 20 веке. Все-таки победил автомобиль, наверное, по массовости. А в 21-м велосипед может взять реванш? Что вот мы пересядем, ну, может быть, на разные. На самокаты, на сегвеи, на скутеры.
Вы знаете, мне кажется, что...
Город.
Я, вот, у меня есть очень хороший ответ, я об этом недавно думал. Ну, вообще, а как автомобили трансформируются? Вот они трансформируются ближе к велосипеду. Это будет очень экологичный. То есть это твоя коробочка, экологичный транспорт, и ты все равно занимаешь какое-то пространство. Велосипедист занимает какое-то пространство. И автомобиль занимает какое-то пространство. И, в принципе, они будут... У них не будет соревнования, автомобиль, скажем, будет приближаться к экологичности, к размеру, может быть, желательно, даже к велосипеду. То есть бывают такие большие, то есть вот они будут вместе, они должны быть вместе. И если только возможности велосипеда, они не выходят на скоростные дороги, и велосипед останется на уровне городских улиц. А автомобиль будет и на городских улицах, но экологичный, и на уходить со своими возможностями быстрого передвижения на скоростные дороги. То есть я думаю, что соревнования должны победить люди в этом соревновании.
Собственно. Это, наверное, самый хороший ответ.
Победить дружба, да?
Да, да. Ну, знаете, да, в этом духе я хочу закончить нашу программу высказыванием Герберта Уэллса, который сказал однажды, что когда я вижу взрослого человека, едущего на велосипеде, я спокоен за человечество. Так что катайтесь на велосипедах, наслаждайтесь зеленой жизнью. И, кстати, никогда не забывайте надевать шлем, когда едете на велосипеде. Это была программа «Археология». В гостях у нас были Всеволод Соловьев, Илья Заливухин. Меня зовут Сергей Медведев. Смотрите и слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».